О чувстве ответственности. Статья первая. Когда будущие историки России захотят понять и осветить сущность белого движения, белой борьбы и белой идеи, они должны будут усвоить себе то основное духовное побуждение, которое владело и двигало белыми сердцами. Это побуждение было любовь к национальной России, живое, могучее чувство ответственности за все то, что в ней совершается, и чувство собственного достоинства, чувство чести, уводившее людей в борьбу на жизнь и на смерть. Это были три главных источника, которым и в будущем суждено строить новую Россию, питая ее новое правосознание и созидая ее духовную культуру. Скажем прямо и недвусмысленно, поколение безответственных шкурников и безответственных честолюбцев не освободит Россию и не обновит ее. У него нет и не будет тех духовных сил и качеств, которые строили подлинную Россию в прошлом и которые необходимы для ее будущего. Русский человек, пройдя через все национальные унижения, беды, лишения и страдания, должен найти в себе духовное начало и утвердиться в нем, постигнуть и принять свое духовное естество и призвание. И только тогда перед ним откроются двери в грядущую Россию. Человек, как духовное существо, всегда ищет лучшего, ибо некий таинственный голос зовет его к совершенству. Он, может быть, и не знает, что это за голос и откуда он. Он, может быть, чувствует бессилие своей мысли и своего слова каждый раз, как пытается сказать, в чем же состоит это совершенство и какие пути ведут к нему. Но голос этот внятен ему и властен над ним, и именно желание отозваться на этот призыв и искание путей к совершенству придают человеку достоинство духа, сообщают его жизни духовный смысл и открывают ему возможность творить настоящую культуру на земле. А человек призван быть на земле именно духом, не просто живым существом, наподобие животных и насекомых, и не только одушевленным созданием, удачно соображающим и желающим для себя всякой пользы, капризно и разнообразно чувствующим и нестесненно фантазирующим. Все эти душевные способности даются ему, но не для злоупотребления ими, а для благого и ответственного служения. И вот первое, что необходимо каждому человеку, желающему творить культуру, это чувство своего предстояния, своей призванности и ответственности. Можно было бы сказать, что люди делятся на две большие категории. Одни безответственно ищут в жизни или своего наслаждения, это люди поглупее, или своей пользы, это люди поумнее. Другие же чувствуют себя предстоящими чему-то высшему и священному. Так что даже не умея сказать, что это за высшее и где обретается это священное, они не сомневаются в самом своем предстоянии ему. Мир не есть для них вольное пастбище, данное им для личного прокормления и устройства. Он не есть для них и случайное нагромождение впечатлений, явлений, удовольствий и неприятностей. Они чувствуют и прозревают великий смысл мирового вращения и своей собственной жизни, и не успокаиваются на том потоке ничтожной суеты и мелкого ссора, Алексей Константинович Толстой, в котором тонут столь многие. Это чувство предстояния и призванности сразу успокаивает их и тревожит. Успокаивает, ибо дает им ощущение некой высшей водимости, творческой основы жизненного смысла и собственного достоинства. Тревожит, ибо вызывает в них живое чувство духовного задания, высшей ответственности и собственного несовершенства. это возлагает на них обязанность не мириться со всем тем, что происходит в них и во внешнем мире, обязанность оценивать, искать верных мерил, выбирать, решать и творить. Это зовет их сразу к труду, к дисциплине и к вдохновению. Такое удостоверение в собственной духовности и приятие ее есть первооснова живой религиозности. Ибо то высшее, чему человек предстоит, есть Господь. Его зовы и его божественные излучения. И призвание человека определяется именно свыше. И духовное измерение человеческой жизни и всех ее дел имеет тот же единый источник. И ответственность человека есть в последнем измерении всегда ответственность перед Богом. Само собой разумеется, что человек не всегда отчетливо сознает это и редко может точно выговорить ощущаемое. Но это ничего по существу не меняет. Сознание есть не первая и не важнейшая ступень жизни, а вторичная, позднейшая и подчиненная. И закрепление в слове глубоких и священных жизненных сил дается не каждому человеку, дается не всегда и нелегко. Здесь важно и драгоценно не омствование, не словесное писание, а твердое и глубокое укорененное чувство предстояния, призванности и ответственности. Духовность человека отнюдь не совпадает с сознанием, отнюдь не исчерпывается мыслью, отнюдь не ограничивается сферой слов и высказываний. Духовность глубже всего этого, могущественнее, богаче, значительнее и священнее. Духовность человека состоит прежде всего в уверенности, что в пределах его собственной души есть лучшее и худшее, на самом деле лучшее. Такое качество и достоинство, которого не зависит от человеческого произвола, такое, которое надлежит признать и перед которым подобает преклониться. К этому лучшему и высшему надо прислушиваться, сосредоточенно испытывать его, вникать в него, предаваться ему. И по мере того, как человек осуществляет это, он убеждается в том, что это высшее и лучшее совсем не исчерпывается его личными пределами, но является в нем самом как бы излучением и энергией действительно высшего и совершенного начала, которому он и предстоит на протяжении всей своей жизни. Приобщаясь этому началу, духовный человек не может не радоваться ему, не может не возжелать его и не полюбить его. И очень скоро он удостоверяется в том, что это радование естественно и целительно, что это желание драгоценно и жизненно необходимо, что эта любовь открывает ему настоящий доступ к жизненному свету, к истинной свободе, к подлинному бытию и личному духовному достоинству. В этом делании духовный человек научается преклоняться перед Богом, чтить самого себя, видеть и ценить духовность во всех людях и желать творческого раскрытия и осуществления духовной жизни на земле. Это и есть сущая культура. Все это можно было бы выразить так. В основе подлинной духовной культуры лежит личная, искренняя религиозность культуротворящего человека. Религиозность есть живая первооснова истинной культуры. Она несет человеку именно те дары, без которых культура теряет свой смысл и становится просто неосуществимой. Чувство предстояния, чувство задания и призванности и чувство ответственности. Предстояние высшему есть первый дар религиозности. Напрасно думать, что это чувство унижает человека или придает ему рабские черты. Такое мнение свидетельствует о том, что данному человеку далеко до истинной свободы. Он боится попасть в рабское положение именно потому, что он все еще чувствует себя сам недавним рабом или полурабом, или, если угодно, вольноотпущенником. Человек, нашедший свою свободу и утвердившийся в ней, знает, что никакие условия, ни внешние, ни внутренние, не могут отнять у него этой свободы. Ибо от того, что другие люди будут обходиться с ним как с рабом, его свобода не угаснет, а только углубится до пределов внешней недосягаемости. Сам же он никогда не усвоит рабскую установку. Свобода, вообще говоря, не дается, а берется. Она берется духом, как его неотъемлемое достояние, и соблюдается им, как неотчуждаемая святыня. Но для того, чтобы это совершилось, свобода должна найти свой источник в том высшем, которому она имеет счастье предстоять, и от которого исходит всяческая духовность и всяческая свобода. Именно это имел в виду мудрый Томас Карлейль, когда писал: «В груди человека нет чувства более благородного, чем это удивление перед тем, что выше его. Человек не может вообще знать, если он не поклоняется чему-либо в той или иной форме. Надо сказать еще больше. Человек не может творить культуру, не чувствуя себя предстоящим именно тому, что он должен осуществить в своем культурном творчестве. Творящий, без верховного начала, без идеала, перед которым он преклоняется, не творит, а произвольничает, балуется, тешит себя или просто безобразничает, наподобие Пикассо и других модернистов. Новые поколения, следующие за ним, должны признать, что поклонение Богу не унижает человека, а впервые довершает его бытие и возвышает его. Человек же, который ничему не поклоняется, обманывает сам себя, ибо на самом деле он поклоняется себе самому и служит своей бездуховной и противодуховной похоти. И культура его будет не культурой, а беспредметным посяганием и произволением, лишенным главного, не способным ни познать истину, ни создать художественное, не совершить любовное, благое и чистое, не узреть и раскрыть справедливое право. Предстоящий измеряет себя именно тем, чему он предстоит. Именно это следует иметь в виду, читая евангельские слова: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Предстоящий Богу измеряет и оценивает себя лучами божественности. Предстоящий совершенству судит себя высшим, доступным человеку критерием. Предстояние подъемлет сначала взор человека, потом сердце его и волю его. Оно вызывает в нем новые мысли, новое понимание себя, других людей и всей вселенной. Строение его души, доселе бывшее как бы одноэтажным домиком, надстраивается и возвышается. Его око начинает видеть новые пространства, усваивает их и приобщает их к своей жизни. Или, можно сказать, душа его переживает некое священное окрыление. Сердце его воспринимает новые горние лучи и научается радоваться им, ожидать их и трепетать от этого ожидания. Воля его научается выходить из всего личного, мелкого и пошлого и сосредоточивается на лучшем, на объективно лучшем, на совершенном. Она научается представлять себе это лучшее не только вверху, но и впереди. Она находит в нем жизненное задание для своего будущего. Так пробуждается и крепнет в человеке живая совесть. Не совесть, угрызающая за несовершение в прошлом добра или за совершение в прошлом зла, но совесть, как творческая энергия, энергия любви и воли, направленная вперед, в будущее, к предстоящим совершениям. Она же и дает человеку то высшее счастье на земле, которое выражается словами Духовное достоинство и призвание. 1. 15 сентября 1954 год. О чувстве ответственности. Статья 2. Духовное достоинство состоит в том, что предстоящий человек утверждает свою жизнь приятием божественного, любовью к нему и верностью к нему. Он приемлет его лучи, и эти лучи проникают в его душу до самого дна. Он проникается ими, как бы питается и животворится ими, и они сообщают ему свой огонь, свой свет и свое тепло. В них он находит свое бытие, так что самое существо или естество его личности определяется и освещается ими. В глубине его души как бы строится храм, и в храме этом утверждается алтарь и престол с неугасающим светильником. И не в том смысле, чтобы этот храм и престол и светильник были бы доступны ему как извне приходящему прихожанину, но в том смысле, что этот храм есть его собственная обитель, и престол этот есть его собственная святыня, и светильник этот есть его собственное горение. Не только в нем есть пламя, но он сам в полноте своего духовного бытия есть это пламя. И это пламя есть его главное, от которого он не может отказаться, которым он дорожит превыше всего своего прочего и которому он не может изменить. И, чувствуя это удостоверенно, он начинает постигать, что значит чтить самого себя. Пушкин. И что такое есть чувство собственного достоинства? Вот где скрывается последний и безусловный корень духовной ответственности, без которой человеку недостойно жить на земле и невозможно создавать духовную культуру. Человек, как свободное и зрелое существо, отвечает за свою жизнь, за ее содержание и за ее направление. Это духовно, естественно и неизбежно. Дух есть живая сила, энергия, которая чувствует себя выбирающей, решающей и действующей. И это самочувствие его не иллюзия и не обман. Тайна свободы, или, как обычно говорят, свобода воли, состоит в том, что сила духа способна сосредоточиваться, укреплять себя, увеличивать свою силу и превозмогать свои внутренние затруднения и свои внешние препятствия. Дух человека свободен не в том смысле, что на него ничто не влияет, или что он не несет никакого бремени воздействий и причин, но в том смысле, что ему дан дар самоусиления, самоосвобождения, который он должен принять и в пользовании которым он должен искуситься и укрепиться. Обычная воля человека есть не более чем потребность, влечение, страсть или упрямство, но духовная воля человека есть дар освобождать себя от всякого неприемлемого и отвергаемого воздействия, как внутреннего, так и внешнего. Человеческому духу присуще это живое чувство. Я мог в прошлом поступить иначе, и, соответственно, я и в настоящем могу выбрать, решить и осуществить свое решение. Повторяю, это не иллюзия и не самообман, ибо эта мощь самоусиления своей мощи действительно присуща человеческому духу. Неискушенному и неопытному может казаться, что он не умеет или не знает, как начать, что он слаб и беспомощен. Но ему будет казаться это лишь до тех пор, пока он будет сохранять душевную, а не духовную установку. Ибо душа человека может действительно духовно не уметь и чувствовать себя духовно слабой и беспомощной. Ей неизбежно пребывать под давлением обстоятельств и влечений. Для нее естественно колебаться, откладывать, не держать, искать оправданий и ссылаться на среду, которая ее заедает. Но для духа все это неестественно, чуждо, странно и мертво. Дух есть живая энергия. Ему свойственно не спрашивать о своем умении, а осуществлять его, не ссылаться на давление влечений и обстоятельств, а превозмогать их живым действием. Как сказал однажды Карлейль, «Начинай, только этим ты сделаешь невозможное возможным». Свобода духа состоит в том, что не его определяют влечения и обстоятельства, а он определяет сам себя, то расценивая свои влечения и видоизменения, свои обстоятельства, то извлекая из себя решения и свершения, идущие наперекор всем обстоятельствам и влечениям. Свободы полной, тотальной, абсолютной нет и быть не может. И можно только радоваться тому, что человек лишен таких свойств и способностей, ибо трудно себе даже представить, что за кошмарное создание представлял бы из себя человек, способный ежесекундно к проявлению какого-то метафизического произвола, обреченный на такие свойства, как невоспитываемость, непредусмотримость в решениях и поступках, невменяемость, хаотическая капризность и способность в любой момент провалиться в невиданную бездну зла. Общение с такими людьми исключало бы всякое взаимное доверие, всякое воспитание, всякий правопорядок и всякое участие в прекрасном космосе и в Царстве Божьем. Можно только благодарить Бога за то, что такая свобода не дана человеку. На самом же деле, свобода есть сила и искусство человека определять себя самого и свою жизнь к духовности согласно своему предстоянию, своему призванию и своей ответственности. Вот откуда у человеческого духа эта бессознательная, но твердая уверенность: «Я мог иначе, но не сделал того, что мог», или «Я должен был совершить такой-то поступок и мог это сделать, но не сделал». И, соответственно, многое в моем настоящем и будущем дается мне как готовое и неизменимое, но мой личный образ действий зависит от моего выбора и решения, а следовательно, от моего призвания и от моей ответственности. При таком самочувствии и понимании явления зовущей совести и явления укоряющей совести получают свой полный смысл и значение. Призывы совести бесконечно расширяют горизонт человеческих возможностей, утверждая в каждом из нас способность найти путь к совершенству и вступить на него, возвращаться на него после ошибок и падений и всегда созерцать ту даль, в которой это совершенство нас ожидает. А укоры совести освещают нам те ошибки и падения, которых мы не сумели избежать. Мало того, они как будто указывают нам, почему именно эти ошибки и падения состоялись? Каких именно усилий наша свободная воля не совершила тогда для того, чтобы избежать уклонений и неудач? И какие именно усилия надо осуществить теперь, чтобы укрепить себя для будущего? И практически смысл христианского покаяния и исповеди на духу состоит именно в том, чтобы оживить в душе человека чувство предстояния, энергию совести, веру в свое призвание, жажду духовной свободы и чувство ответственности. Отсюда уже ясно, какое великое значение имеет священное недовольство человеческого духа самим собою, а также трезвое, честное, искреннее самоосуждение, которым заболевает духовно выздоравливающая душа. Итак, предстоящий дух призван, а призванный человек ответственен, и в основе всего этого лежит дар к самоосвобождению, сообщенный человеческому духу свыше. Как это просто, ясно и бесспорно. Человеку подобает жить не состоянием, а действиями, и, соответственно, отвечать за эти действия. Дух человека подобен не воде, бесформенно растекающейся и безвольно плещущейся в своем ложе. Он не подобен и песку, пассивно лежащему, пока лежится, и пассивно осыпающемуся, сползающему, когда потянет вниз. Дух человека есть личная энергия, и притом разумная энергия. Разумная не в смысле сознания или рассудочного мышления, а в смысле предметного созерцания, зрячего выбора и действия в силу духовно достаточного основания. Так созерцал, так возлюбил, так выбрал, так совершил, и потому признаю это деяние моим деянием. Поддерживаю его основания и мотивы и принимаю на себя ответственность за совершенное. Признаю свою ошибку за ошибку, свое заранее обдуманное намерение признаю за таковое, и вина моя, и заслуга, если она есть, моя. И последствия мною совершенного я готов нести и за них отвечать. Неспособный к этому не может считаться ни деятелем, ни человеком с характером, ни морально зрелую личностью, ни творцом культуры, ни воспитателем, ни врачом, ни священником, ни солдатом, ни судьею, ни политиком, ни гражданином. Он есть робкий обыватель, трус, карьерист или ловчила. Он сам себе не доверяет, а потому и ему не следует доверять. В старой Руси про таких людей говорили «бегун» и «хороняка». Да и что может быть более жалкое, чем безответственный чиновник или политик, имеющий полномочия, призванный действовать, обязанный решать и мечтающий об одном – занести себе на приход свои жизненные успехи и уклониться от расплаты по закону об ответственности. Отсюда уже ясно, что необходимо различать предварительную ответственность и последующую ответственность. Предварительная ответственность есть живое чувство предстояния и призванности, и в то же время живая воля к совершенству. Человек не совершил еще деяния, может быть, и не решил еще, что делать, может быть, даже и не избрал своей высшей ценности и не наметил своей высшей цели. Он только чует в себе активную силу и волевую энергию, он предвидит возможность и неизбежность будущих деяний и связывает их намерением и внутренним обязательством осуществить наилучшее, наилучшее. Он ставит себя перед лицо Божие и предстоит. Он слышит призыв к совершенству и осмысливает его как свою призванность. Он приемлет эту призванность и как бы заряжает свою душу волею к совершенству. Еще не совершив, он уже знает о своей ответственности. И это чувство своей ответственности сразу дисциплинирует его, сосредоточивает его и вдохновляет. Значение этой предварительной ответственности в культурном творчестве основополагающе и велико. Чтобы убедиться в нем, достаточно представить себе человека, который берется за какое-нибудь творческое дело и лишен предварительной ответственности. Что создаст живописец, который не знает ничего высшего и священного над собою, не чувствует своей призванности сказать верное, зоркое и значительное, и нисколько не намеревается создать наилучшее, наилучшее? Он будет только тешить свою живописную похоть, писать кое-что и кое-как капризничать, демагогировать или дразнить воображаемого зрителя, производить и безобразничать. Не так же ли обстоит дело с поэтом, музыкантом, скульптором и архитектором? Именно отсюда возник весь современный модернизм в искусстве. Что познает безответственный ученый, который не связал себя внутренно аскетической клятвой, созерцать неутомимо, исчерпывать все возможные средства и пути для удостоверения, не щадить опытных усилий, не выдавать гипотезу за истину и утверждать силою окончательности только достоверное и очевидное? Страшно и гадко думать о том, во что превратится у него научная культура. Чего можно ждать от безответственного судьи, не требующего неверного правосознания от себя самого, неочевидности в изучении факта, ни прозрения в душу подсудимого, ни точного знания закона. Такой судья, не ведающий ни предстояния, ни призвания, ни желания осуществить наилучшее, создаст режим произвола, коррупции и кумовства. Безответственный политик есть интриган и карьерист, деятель, столь же отвратительный морально, сколь пагубный в общественном отношении. А между тем современная государственность кишит такими людьми и в демократиях, и в тоталитарных государствах. Кто захочет лечиться у безответственного врача? Кто поручит своих детей безответственному воспитателю? Кто захочет принимать молитвы и таинства от безответственного священника? Какой полководец выиграет сражение, командуя безответственными офицерами, ведущими в бой безответственных солдат? Люди, не ведающие, что есть чувство предстояния и призванности, и что есть воля осуществить наилучшее, не способны творить настоящую духовную культуру. В этом приговор и им, и создаваемой ими лжекультуре. Такова сущность, таков смысл ответственности, и предварительный, и последующий, в деле творческого обновления и углубления грядущей духовной культуры. И тот, кто продумает это, тот примет на себя обязанность изъяснить это другим. А русский человек сразу поймет, что это всего важнее в деле возрождения России. Именно отсюда росло и выросло российское белое движение. 1. 15 сентября 1954 год.